Я совершенно обратный сестры, благодарю за все эти молитвы, которые каждый из нас сегодня воздел в этот день, воскрес, когда вы совершили еще одну божественную литургию, когда совершили таинство Евхаристии, причастились тело крови Христа. За сегодняшнюю божественную литургию читалось Евангелие, которое поднимает тему довольно ушедшую из жизни современного мира. Христос ходил в одно селение. Конечно, это было событие огромное, большое. Новый человек, неизвестный. Но он так говорил, такие совершал чудеса, мертвых воскрешал. Конечно, народ весь собрался увидеть вот этого известного незнакомца, вифлеемского пастыря. Но среди этой ярмарки аккорда человеческих судеб Христос услышал, как вдалеке стоит десяток людей, которые кричали издалека: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Это были прокаженные, то есть люди, которые гнили, которые просвели зловоние, кровь. Это легко было заразиться, заразная болезнь. Это была тема и страшных человеческих кошмаров. И, конечно, они были лишены вот этой радости, полноты человеческой жизни, не имея ни семьи, ни детей. Вот этой вот той жизни, которой мы все с вами радуемся. И когда они подходили вот к здоровым людям, люди бросали в них камни, избивали, чтобы не заразиться, отгоняли их. Вот поэтому через весь народ они кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Вот этот крик души Христос услышал. И вот так стало жалко их. И когда он говорит: «Идите и покажитесь священникам». То есть, когда человек исцелялся такой болезни страшной, по закону Моисея надо было показаться священнику. И он констатирует, здоров ты или нет. Если ты здоров, ты идешь жить в человеческом обществе, вместе с семьей, детей, раз в своей жизни, в которой вот мы все с вами живем. И они пошли. Но по дороге они увидели, что они исцелились. И, конечно, от радости окунулись в эту человеческую жизнь. И только один человек из десяти, и тот самарянин, а между иудеями и самарянами была страшная война. Они их презирали, они говорили: «Иудеям надо молиться только в Иерусалимском храме, вот там есть Бог». А самаряне говорят: «Нет, там, где колодец Иакова, там вот, там был Христос». И вдруг этот самарянин приходит и благодарит Бога, и падает ему в ноги на колени. И тогда Христос говорит страшные слова. Слова, которые проходят через всю нашу человеческую историю этой жизни. Не 10 ли исцелил, где же 9? Вот такой процент неблагодарности. Потому что они решили, что вроде так должно и быть. Это апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам пишет: «За все благодарите Бога». То есть не только о здоровье, но и за трудности, за испытания, за искушения, соблазны, за тот ужас жизни, в которой мы живем. Жизнь страшная и непростая, эта жизнь. Надо уметь из-за этого уметь быть благодарным Богу. Мне потрясла псалма, она недавно появилась. Слава Богу за все, поется, потрясающие слова. Кстати, святитель Златоуст, пройдя свой крестный путь жизни, всю свою жизнь повторял слова, и вот умирая, он сказал слова: «Слава Богу за все». Вот все, что в этой жизни было, за все, Господь, я тебя благодарю. За все благодарить – это значит вот все, что мы в жизни испытываем. Надо уметь благодарить почему? Потому что святые отцы отвечают, что Бог ведет человеческую душу не как нам хорошо, а вот как спасительно, Обратите внимание, у каждого своя судьба, своя дорога, свой путь. У матери 5 детей, и все разные. Жизнь по-разному складывается. Вот каждого Бог ведет. Центральной службой литургии, которой мы сегодня служили, это Святая Евхаристия. То есть, когда мы хлеб и вино, пронзая их своими слезами, переживаниями, молитвой, своей крестной непростой жизнью своей, приносим Богу. И в ответ на это Бог, под силу Духа Святого, претворяет хлеб и вино в тело и кровь Христа. Поэтому они читают страшные молитвы, читает священник. И просит, благослови этот хлеб и крестит. Благослови вот эту чашу с вином и крестит, благослови и приложи Духом Твоим Святым. И вот наша церковь считает, что в этот момент происходит Дух Святой, хлеб, вино притворяется в тело, как все в алтаре падают. В храме должны тоже становиться на колени. Я помню, спросил батюшка, почему все падают? А сынок, потому что на престоле Христос. Вот в кого ты веруешь, вот он пред тобой. И вот эта служба Евхаристия, вот это пытается, знаете, как называется? Благодарение. То есть спасибо. И в Христос. Если вы будете в Греции, и вам сделают что-либо хорошее, можете это сказать, и в Христос, спасибо. И вот это потрясающее русское слово, слово, которое мы все употребляем. Оно состоит из двух слов «спаси Богу», но в течение времени выпало местоимение, стерлось тебя, то есть вас. Спаси тебя Богу, спаси вас Богу. И даже атеисты, которые в мое время просто тотально физически стирали с земли церковь, они при этом говорили спасибо. Сами того не сознавая, им дарили Бога. Вы знаете, в нашей человеческой жизни через столько веков прошло, а ничего не изменилось. Вот такой процент неблагодарности. Мы все имеем, вроде так и надо. Вроде храм построился, вот он взял и вырос. Ты попробуй, поднатужься. Если в храме никто огарок не может потушить, полы хоть раз кто вымыл, да вроде так и надо, как пришли, отбыли, урвали причастие, убежали. Мы даже не вникаем в эту суть жизни. Вроде так и надо. Вот когда вот эти 10 человек шли к священнику, они исцелились физически, внешне. Но только один человек, который велся ко Христу и благодарил его, упал на колени пред ним, как источник исцеления, вот он получил полное исцеление, духовное. То есть они как были в духовной проказе, они так и остались. И самое страшное, что этой проказы внутренней никто не замечает. Никто. Наверное, поэтому отец Кронштадтский в своих посмертных дневниках, почитайте, меня поразила одна очень глубокая мысль. Вот мы на исповеди должны не просто перечислять, а сейчас модно такие писать трактаты, а просить Бога, чтобы Бог открыл нам, кто мы есть, цену нашей жизни, что мы собой в этом мире представляем, ради чего наша мать, мучаясь, давала нам жизнь, рожая. И вот один Кронштадтский пишет, говорит, но это не всегда бывает, а почему так? И вот он отвечает, интересно, в этих дневниках посмертных. Бог не дает человеку видеть внутрь своей души, внутрь своей, потому что от внутреннего зловония он сошел бы с ума. Внешне все благолепие, вроде все красиво, а внутри зверь. Просто зверь. Бесноватый. Когда-то в молодости я читал, бабушке листочки давали. И вот в одном листочке я прочитал, запомнил на всю жизнь, что в последние времена люди будут такие красивые, как ангелы, а внутри зверь. Это мы сейчас видим. Сейчас человека обозвать, оскорбить, послать, переехать на машине, уехать, как ничего не бывало. Это те люди будут праздновать Новый год и кричать, шампанское поднимать. Господи, ты же жизни человека лишил, как можно детям в глаза своими смотреть. Да вроде как ничего не случилось. Так мало того, мир настолько исковеркался, что защищает и думает о судьбе вот этого убийцы, а то, кто жизни лишили, горе всем родным, невинный человек. Его никто не вспоминает. Кто его вспоминает? Кому надо? Вы догадываетесь, о чем я говорю. Вот такая наша исковерканная жизнь. И вот сейчас что-то вычисляют Антихриста. Когда придет, когда-то нет. Там какой-то архиерей смотрел по телевизору, все толкует, какие-то печати где будут ставить. Там все прочее. Да лучше загляни в свое сердце, вот где ад и где рай. И Христос сказал, Царство Небесное внутри вас есть, оно уже есть, как у святого Николая, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, Блаженной Ксении, Сергия Радонежского, Нила Соловенского, Антония Сийского. Святые подвижники. Вот, оказывается, как. Благодарить и просить Бога за это внутрь себя. Для меня всегда будет примером, просто потрясающий пример, преподобный Серафим Саровский. Вершина русской святости. К нему приходила в Сарову видеть святого человека вся Россия, а он умер на коленях в покаянии до конца. Почему? Потому что неизвестно, Бог еще не сказал своего слова. Он не сказал своего слова. Мы это узнаем, когда пред Ним предстанем. Вот поэтому начало духовной жизни начинается не от духовников, не от прочитанных книг, не от духовных званий и положений и амофоров. Не в каком-то храме молишься, сколько ты постишься и молишься. Духовная жизнь начинается с того, и просить об этом Бога, чтобы Господь дал совершить самое сильное духовное паломничество внутрь своего сердца. Что ты с собой представляешь? Какую ценность и цену? И вот тогда многое откроется. Вот эти люди, которые, к сожалению, остались они духовно прокаженные. Мало того, самое страшное, не они, не окружающие, никто замечает, они только это чувствуют от их поступков, от их слов. Я думаю, все вы люди грамотно, стоящие в храме, просто знаете, как среди порой тяжело. Даже, вы знаете, вот вы чувствуете, что порой человек вот ничего вам не сделал, просто рядом стоите. Но такая, он, говорят, вас обворовал. Да, бывает так тяжело. Действительно это так. Действительно так. А человеческая жизнь зависит. Можно я вам скажу такую вещь? Это не сразу. Вот с течения вот жизни своей, опыта. Вот я отпеваю человека. Я его ни разу не видел и никогда с ним не встречался. Мне только дали записку, я читаю его имя и отпеваю. И что интересно, когда начинаешь отпевать, мне как-то с молодости монахиня как со мной брала на отпевание, на панихиду, я всю жизнь на память выучил это отпевание, всю жизнь. И вот порой начинаю отпевать, вы знаете, как будто вот мешок камней под гору толкаю. Так тяжело, так трудно, горло хватает, я сбиваюсь, пот текет. Думаю, Боже, Господи, это что-то ужас. Или скажите, что это был за человек? Отец говорит, слава Богу, что он умер, говорит. Столько горя всем нес. То есть люди радуются о его смерти. Думаю, Господи, Матерь Божья, как же так можно жить-то? А пробует наоборот. Люди плачут, я отпеваю, вы знаете, у меня в душе Пасха. Такая легкость, такая радость, такая легкость и светлость. Думаю, Господи, вы скажите, что это был за человек, а не батюшка? Весь подъезд хранил, святая при жизни. Думаю, надо же, даже прикасаясь к имени человека, только прикасаясь, называя его. И сразу чувствуешь его вес, его жизнь. Вот поэтому о многом говорит сегодняшнее Евангелие. И хочу закончить такими словами, действительно, что вот этот пришел, исцелился, который благодарил Бога во всей полноте. А эти вот прокаженные духовно внутренне так и остались. И понесут с собой, будут заражать этой проказой всех остальных. И действительно, да и вы сами живете в этом мире, больше знаете, чем я. Нечистой человек обозвать, оскорбить, обтоптать, уничтожить. Метр жилой площади дороже, чем человеческая жизнь. Это же ужас. Разве это не ад? Чего ждать? Он уже есть. Но от нас зависит. Господь говорит, вы свет, вы соль. Вы причастник, вы кровный апостол. В чашу своего сердца вы несете божественную благодать, причастие. Поэтому от нас зависит, этот мир здесь лучше, чище, добрее. Чтобы люди, прикасаясь, общаясь с нами, ощущали духовную жизнь. Вот тогда мы будем называться христианами, не когда мы будем, знаете, с длинными бородами и с длинными юбками. И с опытными духовниками, а когда люди почувствуют у нас Христа. Один из духовных учителей, митрополит Антоний Суворовский, сказал потрясающие глубокие слова, что христианин тогда ты христианин, когда люди видят в твоих глазах сияние вечной славы Божественной. Вот как это достичь? Ну, это начало искать, достигай. Вот как это быть? И каждый раз, когда я падаю, спотыкаюсь, я человек. И многое не получается. Ты хочешь сказать хорошее, не можешь объяснить. Я вспоминаю того же Владыка Антония Суворовского, который прошел через всю мою жизнь, был удивительно при жизни глубоким, мудрым, молительным, святым человеком. И каждый раз думаю, откуда он брал такие духовные силы, вот выстоять, выдержать. Ведь в жизни тоже были разные люди. А отец Кронштадтский, я только сейчас его почитаю, почитайте его жизнь реально, как его гнали, оскорбляли, даже духовные люди. Ту же блаженную Ксению, откуда у нее брала силы? Ее поливали помоями, кидали камнями. Она за всех молилась, предсказывала будущее, определяла судьбы людей. И до сих пор к ней люди приходят, думают, откуда они брали силы? Наверное, только в Боге. То есть надо так духовно жить, настолько чувствуете духовную жизнь, эти дары божественные, все, что Бог дает, и те же испытания, благодарно принимать. И уметь, конечно, тогда Господь будет давать дар терпения, дар мудрости, дар молитвы. Я еще раз заканчиваю слово, хочу сказать, в жизни каждого человека много трудностей, испытаний, болезней. Мы хороним близких. Не все благополучно с детьми. Я когда смотрю, когда дети больные. Особенно, когда крещу, я же никому об этом не говорю. Как я могу сказать родителям в глаза? А свой ребенок-то, извини, больной. Ну, Боже, Боже, что их ждет? Дай Бог им силы. Чтобы ребенок этот радовал и исцелился. Но для этого надо... У нас главный целитель есть, конечно. Есть врачи. Есть лекарство, твоя молитва, но вершина является Бог. Вот так обращайся, тогда Богу правит, и за все, что за крест этой жизни, за него тоже надо уметь благодарить. Аминь. Спасибо большое. Будьте Богом хранимы.
Нет, сегодня мужчина прекрасный человек, ребенок чистый абсолютно. Просто здесь вот рассказывать, быть, пояснять, это не тот момент, а не тот самый. Это надо делать дома, спокойно, делать постепенно. Я когда мы с вами ходили в храм, но я ребенком тоже же был. Жара, лето, в Мариуполе, Жданов там, Господи. И почему-то все были, все закрыто. Двери, окна были всегда, все форточки закрыты, не знаю почему. Смя текет, ну, молодой парень, ребенок, пусть там. Мама говорит, иди во двор, постой, не мешай молиться, но жди меня. Я ждал. Так ждал, что всю жизнь этого посвятил церкви. Поэтому это дети. Не надо, знаете, от ревности духовной не надо красть у детей детство. Они дети. Я когда-то читал одного мудрого священника, его спрашивают, сколько можем детям молиться в храме? А, сколько можно детям быть в храме? Он говорит, пока не молятся. Так одна минута, вот столько это достаточно. Они дети, они чистые и незапятнатые. Не их надо учить, а от них надо учиться их невинности, их чистоте, их непосредственности. Они нетронутые, они святые, их целуют. Вот тогда постепенно, а от родителей... Они должны учиться мудрости этой жизни. Тогда будет все хорошо. Я еще раз всем говорю, всем, кто причащался, желаю всем крепости веры, здоровья, мудрости. Дар молитвы, дар благодарения, дар терпения. Все Господь управит. Но за все, что в этой жизни мы получаем, за это тоже слава Богу. Спасибо большое.